Пришло сообщение, что эшелон отправится не раньше, чем через 4 часа. Путь на Хатван занят поездами с ранеными. Ходили слухи, что у Эгера столкнулись санитарный поезд с поездом, везшим артиллерию. Из Будапешта отправлены туда поезда, чтобы оказать помощь. Вскоре заработала фантазия всего батальона. Толковали о 200 убитых и раненых, о том, что эта катастрофа подстроена. Нужно же замести следы мошенничества при снабжении раненых. Это дало повод к острой критике снабжения батальона и воровства на складах и в канцеляриях. Большинство придерживалось того мнения, что старший батальонный писарь Баутанцель все делит с офицерами. В штабном вагоне капитан Сагнер заявил, что согласно маршруту они, собственно, должны бы уже быть на галицийской границе. В Эгере им обязаны выдать на всю команду на 3 дня хлеба и консервов, но до Эгера еще 10 часов езды, а кроме того, в связи с наступлением за Львовом, там скопилось столько поездов с ранеными, что, если верить телеграфным сообщениям, ни одной буханки солдатского хлеба, ни одной банки консервов достать невозможно. Капитан Сагнер получил приказ вместо хлеба и консервов выплатить каждому солдату по 6 крон 70 геллеров. Эти деньги выдадут при раздаче жалования за 9 дней, если капитан Сагнер к этому времени получит их из бригады. В кассе сейчас только 12 с чем-то тысяч крон. «Это свинство со стороны полка», — не выдержал поручик Лукаш. «Отправить нас без гроша!» Прапорщик Вольф и поручик Колларш начали шептаться о том, что полковник Шрёдер за последние 3 недели положил на свой личный счет в Венский банк 16 тысяч крон. Поручик Колларш потом объяснял, как накапливают капитал. Сопрут, например, у полка 6 тысяч и сунут их в собственный карман. А по всем кухням совершенно логично отдается приказ порцию гороха на каждого человека сократить в день на 3 грамма. В месяц это составит 90 граммов на человека, в каждой ротной кухне накапливается гороха не менее 16 кило, ну, в отчете повар укажет, что горох весь израсходован. Поручик Колларш в общих чертах рассказал Вольфу о других достоверных случаях, которые он лично наблюдал. Такими фактами переполнена деятельность всей военной администрации, начиная от старшего писаря в какой-нибудь несчастной роте и кончая хомяком в генеральских эполетах, который делал себе запасы на послевоенную зиму. Война требовала храбрости и в краже. Интенданты бросали любвеобильные взгляды друг на друга, как бы желая сказать: «Мы – единое тело и единая душа. Крадем, товарищи, мошенничаем, братцы, но ничего не поделаешь, против течения не поплывешь». Если ты не возьмешь, возьмет другой, да еще скажет о тебе, что ты не крадешь потому, что уж вдоволь награбил. В вагон вошел господин с красно-золотыми лампасами. Это был один из инспектирующих генералов, катающихся по всем железным дорогам. «Садитесь, господа», — любезно пригласил он, радуясь, что накрыл какой-то эшелон, не подозревая даже о его пребывании здесь. Капитан Сагнер хотел отрапортовать, но генерал отмахнулся. «В вашем эшелоне непорядок. В вашем эшелоне еще не спят. В вашем эшелоне уже должны спать. В эшелонах, когда они стоят на вокзале, следует ложиться спать, как в казармах. В 9 часов, — пролаял он, — около 9 часов вывести солдат в отхожие места за вокзалом, а потом идти спать. Иначе команда ночью загрязнит полотно железной дороги. Вы понимаете, господин капитан? Повторите или нет? Не повторяйте, а сделайте так, как я желаю. Трубить сигнал, погнать команду в отхожие места, играть зорю и спать. Проверять, кто не спит. Наказывать. Да-с. Все. Ужин раздавать в 6 часов». Потом он заговорил о давно минувших делах, о том, чего вообще никогда не было, что было где-то, так сказать, в 39-м царстве, в 30-м государстве. Он стоял как призрак из царства 4-го измерения. «Ужин раздать в 6 часов», — продолжал он, глядя на часы, на которых было 11:12. «Ун хальб нойне аларм, латринен шайсен, дан шлафен гэн». половине девятого тревога, испорожняться и спать. На ужин в 6 часов гуляш с картофелем вместо 150 граммов швейцарского сыра. Потом последовал приказ проверить боевую готовность. Капитан Сагнер опять приказал трубить тревогу, а генерал-инспектор, следя, как строится батальон, расхаживал с офицерами и неустанно повторял одно и то же, как будто все были идиотами и не могли понять его сразу. При этом он постоянно смотрел на часы. «Also, sehen Sie, halb neune scheißen und nach einer halben Stunde schlafen. Das genügt vollkommen». «Итак, извольте видеть, в половине девятого испражняться, а через полчаса спать. Больше не требуется». В это переходное время у солдат и без того редкий стул. Главное, подчеркиваю, это сон. Сон укрепляет для дальнейших походов. Пока солдаты в поезде, они должны отдохнуть. Если в вагонах недостаточно места, солдаты спят поочередно. 1/3 солдат удобно располагается в вагоне и спит от 9 до полуночи, а остальные стоят и смотрят на них. Затем, после того, как первые выспались, они уступают место 2/3, которая спит от полуночи до 3 часов утра. Третья партия спит от 3 до 6, потом побудка, и команда идет умываться. На ходу из вагона не выскакивать. Расставить патрули, чтобы солдаты на ходу не соскакивали. Если солдату переломит ногу неприятель, генерал похлопал себя по ноге, это достойно похвалы. Но калечить себя соскакиванием с вагонов на полном ходу наказуемо. Так стало быть, это ваш батальон, обратился он к капитану Сагнеру, рассматривая заспанные фигуры солдат. Многие не могли удержаться и, внезапно разбуженные, зевали на свежем ночном воздухе. «Это, господин капитан, батальон зевак. Солдаты в 9 часов должны спать».